Від Радіо Свобода. В ефірі програма «Кореспондентський час». У мікрофона Владимир Абарбани. В этом выпуске: в Кирове 9 мая вслед за колонной с портретами Сталина пройдет колонна узников сталинских лагерей. Пока «Единая Россия» не клюнет, подмосковная оппозиция не объединится. Кто из тувинских спикеров настоящий? Почему нижегородские чиновники советуют автомобилистам ездить на троллейбусе? Донецк готовится ко Дню Победы. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Киров, Екатерина Ложникова.
Сталин любимый, песни чудесной, слово твое для страны. Мы будем, как Ленин, правдивы и честны. Мы будем, как Ленин, ясны.
Плакаты с изображением Сталина в окружении Жукова, Конева, Рокоссовского и других маршалов Великой Отечественной появятся на кировских улицах к юбилею Победы. Такое решение принял Организационный комитет при городской администрации по настоянию Совета ветеранов. Как заявил в своем блоге губернатор Кировской области Никита Белых, лично он к Сталину относится сугубо отрицательно. Но никаких формальных оснований для запрета портретов Сталина на городских улицах у властей нет. 9 мая колонна ветеранов пройдет по центру Кирова со Сталиным в руках. И в этом нет ничего плохого, считает руководитель Совета ветеранов Евгений Жуйков.
Будет Сталин. А чего, разве это плохо? А я считаю наоборот. Я войну прошел. Это главнокомандующий вооруженными силами, председатель Государственного комитета обороны, руководитель государства. Я прекрасно знаю. Вы мне назовите хоть одну страну, где все это проходит, как говорят, без всяких жертв.
Один из тех, кто стал жертвой сталинских репрессий, журналист Павел Галицкий, бывший узник колымских лагерей. Недавно ему исполнилось 100 лет.
Я так и не узнал, за что они арестовали. Мне определили, что я занимался активной контрреволюционной работой против партии советской власти. Ничем не доказанная. И поэтому меня судила тройка. До 10 лет дали, а на Колыме еще 2 срока получил. Я был там, где урка урку съел. Я знал людей, которые ели, людоеды были. Это не человеки. Вот среди них жили люди интеллектуального труда, которые мыслят. И вот их доводят до животного состояния. Это забыть нельзя.
9 мая за колонной ветеранов со Сталиным пойдет колонна жертв политических репрессий. За разрешением такого марша главе города намерен обратиться руководитель регионального общества жертв сталинских репрессий Мансур Магдеев.
Мы хотим 9 мая организовать отдельную колонну вслед за ветеранами. Когда они повесим, вытащим Сталина, а мы вытащим транспарант жертвы политических репрессий. То есть вначале идет генералиссимус, а дальше идут жертвы.
Давно пора дать политическую оценку сталинизму на государственном уровне и запретить его пропаганду, считает священник Александр Балыбердин.
Надо дать оценку политической сталинизму, как в свое время была дана политическая оценка фашизму. Почему мы спрашиваем сегодня только этих ветеранов? Точнее, руководство ветеранских организаций, то есть бывших партийных функционеров. Почему бы нам не спросить об этом тех солдат, которые оказались в плену благодаря бездарному сталинскому руководству и которых Сталин объявил предателями? Почему бы нам не спросить вот те 27 миллионов погибших, которые полегли на фронтах войны, тех, кто потом умер от ран в госпиталях, кто потом не дожил до 40 лет, будучи израненными на этой войне? Подлинные герои – это люди, которые трудились в тылу. Это матери, которые молились за своих детей, которые были на фронте. Это те девочки, медсестры, которые солдат выносили с поля боя в намокших этих шинелях, которые там за 100 килограммов весили, вот эти девчонки их тянули с поля боя. Вот подлинные герои войны. Любой праздник, он должен прежде всего объединять. Но Сталин – это фигура, которая никогда всех не объединяла и которая никогда не будет всех объединять. Не случайно даже предложение разместить его портреты в связи с юбилеем Победы вызвало такой раскол в обществе. И кто-то хочет этот раскол углубить, и это очень и очень печально. А по большому счету Сталин уже давно умер.
О том, кто такой Сталин, дети сейчас имеют смутное представление.
Привет, Ирина Евгеньевна, я учусь в 47-й школе во 2-м классе.
Знаешь ли ты, кто такой Сталин?
Я забыла. Федечкина Диана Евгеньевна учится в 47-м школе, 3-м Б-классе.
А ты знаешь, кто такой Сталин?
Ну, это писатель вроде бы. Или кто?
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к журналисту Маше Слоним. Вот что она сказала.
В чем-то, конечно, Никита Белых прав. И это очень грустно, что нету формального повода запретить появление изображения Сталина на улицах, особенно в День Победы. Не было дано какой-то правовой исторической оценки роли Сталина. Хотя был и 20-й съезд, и были потом разговоры об этом. И в этом смысле, конечно, нет никаких вот у властей местных и у Белых повода как бы запретить появление таких портретов. Но я скорее согласна, в общем-то, с тем, что сказал Свечник. Напомню потом, какой страшной ценой далась советскому народу эта победа и насколько, в общем-то, вина за эту страшную цену лежала на Сталине, не заслуга его, что советский народ победил в этой войне, а вопреки сталинскому руководству, скорее, советский народ и победил. Если кто-то бросался действительно в бой со словами «за Сталина, за Родину», то большинство-то бросались в бой совершенно с другими словами. И воевали-то они не за Сталина, а воевали они действительно за свою землю, они воевали за свои семьи, они, в конце концов, воевали за свою свободу, как они ее понимали. Просто наша память очень коротка, и вот сейчас то, что происходит в образовании, очевидно, детей, действительно это катастрофа, потому что, ну, хорошо, в этом сюжете маленькие дети говорили, что они не знают ничего о Сталине и кто такой был Сталин, но и более взрослые, и дети, и студенты, и вообще молодежь мало что знает о советской истории. Даже вот такие вещи, как архивы, до сих пор многие архивы засекречены. Как известно, архивы, связанные с расстрелом польских офицеров в Катыни, до сих пор засекречены. Очень много исторических документов просто где-то лежат под спудом, потому что, очевидно, все-таки кому-то выгодно, чтобы существовал такое имя России – Сталин. Сейчас важно как-то сделать так, чтобы молодежь хотя бы знала вот историю своей страны и историю этих страшных и советских лет.
Прозвучало экспертное мнение журналиста Маши Слоним. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Темой следующих двух репортажей, пришедших из Подмосковья и Тувы, стали особенности региональной политической жизни России.
В эфире Подмосковье. Вера Володина. Жители Тучково живут в отсутствии легитимной власти. 13 декабря прошлого года был убит избранный ими. В октябре новый мэр Виталий Устименко. На очередных выборах главы 14 марта тучковцы проголосовали за кандидата Виктора Алкснеса. Он набрал более 40% голосов. Его сопернику из «Единой России» осталось и 20%. Но территориальная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися, потому что на двух участках было обнаружено 10 лишних бюллетеней. Алкснес пытается опротестовать решение ТИКа в суде. Первое судебное заседание назначено на 13 апреля. Депутат Тучковского городского совета Виктор Федотов возмущается. Партия «Единая Россия», пытаясь протолкнуть своего человека на место тучковского мэра, предложила депутатам срочно изменить устав и отказаться от прямых выборов мэра.
Всем понятно, что народ 14 числа в большинстве своем с гигантским отрывом избрал Алкснеса, а власти всячески противятся тому, чтобы он вошел и занял свое место и начал работать. То есть Тучкова держат без власти они. Постоянные интриги со стороны районных властей, областных, через «Единую Россию» постоянно настраивают на то, чтобы то устав менять, чтобы избрать главу из своего состава.
Геннадий Селивестров говорит, что высокие тарифы ЖКХ и растущая безработица особенно не нравятся его землякам на фоне растущей коррупции чиновников-единороссов.
Построили какую-то маленькую площадь свободы или площадь славы, не знаю, как называется, 30 на 30 метров она, на нее потратили 65 миллионов рублей. Вот все смотрят, считают, там на 2 миллиона набирается всего, а на нее убухали 65 миллионов.
Геннадий Селивестров думает, что Виталия Устименко могли убить из-за попытку разобраться в сметах на строительство этой самой площади.
Говорят, что это бытовая история, но никто в это не верит. Просто этот Морозов, которого вот сейчас арестовали, он впоследствии находится. Уголовник с 17-летним стажем, наркоман, который в вену шприцом не может попасть, и он попал из пистолета в Устименко. То есть, ну, чисто политическое убийство. Никто не верит в бытовуху.
Граждане недовольны тем, что вместо газификации котельных районные власти при поддержке областных
областных построили огромный водно-спортивный комплекс, а народ теперь платит за коммунальные услуги в 2,5 раза больше, чем в Москве, объясняет депутат Виктор Федотов.
900 рублей за гигакалорию шло бы по Тучкову, если чисто Тучково. А если бы вот эти котельные там сами себе платили люди, которые не на газе, там 3600 за гигакалорию. Те котельные, которые в Тучкове, они нам, тучковцам, не принадлежат. Район их забрал себе, превратил в частные, распределил среди своих людей, акционеров главных, и мы им платим просто вот ни за что.
Недовольны даже некоторые депутаты единороссы, говорит Виктор Алкснис.
Я прекрасно знаю настроение людей в поселке, но он мне говорит, я не хочу быть изгоем в своем родном поселке, потому что я знаю, что если люди узнают, что я поддержал это предложение, то ну, мне просто говорит, не жить в поселке.
Избиратели возмущены происходящим, они проводят пикеты и митинги. Одна из таких акций проходила и перед выборами, вспоминает Геннадий Селивестров.
Там человек 80-100 присутствовало. Так у нас там стоял автобус с ОМОНом, две собачки гуляли, овчарки, милиции было полно. Как будто пришли какие-то уголовники на сборище, а не обычный народ трудовой.
Еще больше граждан пришло на площадь 20 марта, рассказывает Виктор Алкснис.
Ситуация с отменой результатов выборов, она сплотила всех. Вы можете в это не поверить, но сегодня вместе со мной борются за отмену этих вот незаконных решений те люди, которые были моими конкурентами на выборах, и их команды вместе с нами. А самое главное, что меня поражает, то, что поднялось население. Небольшой поселок, всего у нас 18 тысяч человек, всегда было крайне далеко от политики. Люди жили и все, и вдруг они всколыхнулись. На пикет 20 марта вышло, по разным оценкам, от 500 до 800 человек, и люди вышли протестовать даже не против неподъемных цен на оплату коммунальных услуг, не за то, что безработица. Они вышли протестовать против того, что унизили их просто как граждан, что чиновники решили, что они могут сами по себе определять, кто должен быть избран и как избран.
На очередной акции протеста тучковцы будут требовать и отставки губернатора Бориса Громова, благосклонно наблюдающего за происходящим в Русском районе. Попытка обратить внимание президента России на эту ситуацию оказалась неудачной. Виктор Алкснис отправил на официальный сайт для обращения к Дмитрию Медведеву 2 письма, на оба пришел один ответ о том, что его обращения перенаправлены в правительство Московской области. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире КСЛ Александр Филатенко. Еще неделю назад о том, что происходит в законодательной палате Тувы, можно было узнать через интернет. На официальном сайте размещалась хоть какая-то информация о планах работы парламентариев, но с 1 апреля сайт не работает. Из-за того, что счета палаты заблокированы, не произведена вовремя оплата за оказание услуг провайдеру. А между тем, интерес к тому, что происходит в ЗАГ-палате, действительно высок. Вот уже ровно месяц, как у нее 2 спикера. А предыстория такова. В ноябре прошлого года, воспользовавшись тем, что спикер «Единорос» Виталий Вальков находился на больничном, депутаты на закрытом от журналистов заседании освободили его от должности и избрали спикером «Справедливоросса» Бориса Балчуёла. Вождизмом никогда не страдал, но поступить со мной таким вот образом цинично и бесцеремонно я не позволю. Это дело принципа, заявил обиженный экс-спикер и подал в суд. В декабре Кызылский городской суд признал постановление палаты об освобождении от должности Виталия Валькова недействительным и обязал Хурал восстановить его в должности немедленно. Но удалось сделать это только 9 марта нынешнего года, и то с помощью судебных приставов. Заняв свой прежний кабинет, Виталий Вальков, тем не менее, не наделялся депутатами на заседании сессии полномочиями спикера. Ситуация осложнилась еще и тем, что Бориса Балчуёла, в свою очередь, никто не лишал полномочий спикера палаты. Вот мнение политолога Додорола Дансюрюна.
То, что его притащили судебные приставы и туда сильком сажают на этот выборный должность, это вообще не годится. Если у Валькова достоинство есть, он давно должен был другой путь находить. Завоевать доверие народа, формировать новую команду,
Ну и это еще полбеды. Вновь избранный спикер Борис Балчиюл вызвал руководителя аппарата парламента Данденчапа Хавалыга на заседание совета и сообщил о том, что он по собственному желанию переведен на другую работу. А руководителем аппарата назначается вместо него Валерий Аюн. После этого известия у Хавалыга повысилось артериальное давление, и он был госпитализирован. По примеру своего бывшего начальника Валькова, он тоже подал заявление в суд о восстановлении в должности и компенсации морального вреда. Это было в декабре. А в марте восстановленный в должности Вальков назначил руководителем аппарата Алексея Ачура. Так что если Данденчап Хавалык восстановится через суд, то у аппарата будет уже три руководителя.
Это межличностная разборка получается. И раз если они межличностными разборками связаны, и это все привело к этому кризису, да? Ну не будут кризисы приводить. Хоть Волкова назначай, хоть Тойюна назначай, хоть Бальзиола назначай, хоть кого угодно из них возьми-то вытащи, назначай, все равно этот кризис и будет продолжен. Этот парламент должен самораспуститься.
Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Счета заблокированы, не работает интернет. Задерживают и выплату заработной платы. Конечно, задержки случались раньше, но нынче они наиболее ощутимы, сетуют рядовые работники аппарата. Ведь большинство взяли кредиты, которые надо погашать. Зарплаты заморожены, а цены на продукты и тарифы никто ведь не замораживал. И тем не менее, за месяц двоевластия рядовые работники аппарата все же приспособились. Выполняют распоряжения и той, и другой команды. Кому охота лишиться работы. Дадарол Дансюрюн продолжает.
Это уже не работа. Это что-то иное, это уже не парламенты. Это что-то такое диктаторское или еще насильственный орган. Смысл, как такой законодательный парламент потерялся. Так работать нельзя.
Нельзя, но работают же. Ровно месяц как работают. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Продолжит первую часть программы репортаж из Нижнего Новгорода.
В эфире Нижний Новгород. Сергей Анисимов. В связи с закрытием 3 апреля важнейшей транспортной артерии Нижнего Новгорода Канавинского моста через Оку в городе создано общественное антипробочное движение. Представители инициативной группы движения, начиная с понедельника, ежедневно выходят на дороги города с плакатами-растяжками, требуя от чиновников пересесть на общественный транспорт, показав личный пример автомобилистам и уменьшив тем самым проблему дорожных заторов. В Нижнем Новгороде существует метро, но в верхнюю часть города, разделенную рекой Окой, оно пока не пришло. Поэтому добраться с центра города и спальных районов после закрытия моста стало серьезной проблемой для горожан, говорит представитель антипробочного движения Юрий Краснов.
Создали антипробочное движение, чтобы строились дороги, делались развязки, делались дополнительные какие-то отделения дорог, да, чтобы было действительно больше возможностей транспорту сейчас в это нелегкое время, так как мост закрыли, проехать без пробок. Значит, если закрыли мост, давайте построить понтонный мост. Если понтонный мост не построили, извините, как решать вопрос?
Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Гладышев заявил на днях, что мэрия настоятельно рекомендует автовладельцам пересесть личного транспорта на общественный при поездках в центральную часть города, чтобы не допустить транспортного коллапса. Кроме того, администрация города обратилась к руководству вузов с просьбой пересмотреть расписание учебы студентов, чтобы развести по времени потоки учащихся, приезжающих в центр. Это вызвало возмущение среди горожан. Тем более, что состояние Канавинского моста было признано аварийным еще 7 лет назад, говорит Юрий Краснов.
Мы предложили городским чиновникам пересесть на общественный транспорт и посмотреть, насколько же они теперь будут добираться и сядут ли вообще они на общественный транспорт. Мы будем продолжать проведение подобных мероприятий до тех пор, пока чиновники не услышат молодежь, не услышат студентов, не услышат работающих людей, которые едут с нижней на верхнюю часть города.
С закрытием моста стали особенно заметны прошлые промахи власти, говорит лидер антипробочного движения Дмитрий Камельков.
В Нижнем Новгороде мы платим самый большой налог за транспорт. И я не вижу, чтобы он окупался, этот налог. Сейчас начали ремонтировать мост, нужно было делать это раньше. Они начали ремонтировать его тогда, когда он уже скоро рухнет. Нужно ремонтировать дороги, нужно строить мосты.
У представителей власти своя точка зрения на проблему, говорит депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Семенов.
Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. А все вокруг вот эти вот плакаты, все вот эти вот студенты, которые ходят с плакатами, ну, мое мнение, что это политическая какая-то игра каких-то непонятных вот для меня лиц.
Антипробочные акции и пикеты продолжатся в Нижнем Новгороде до конца недели. Сергей Анисимов, Нижний Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Завершит первую часть программы рубрика «Наши соседи». Сегодня в ней репортаж из Донбасса.
В Донецке ко Дню Победы 9 мая впервые за последние 20 лет развернута масштабная реконструкция мемориала «Твоим освободителям Донбасс». С момента сооружения в 1984 году этот самый большой на юго-восточной Украине памятник ремонтировали лишь косметически, каждый раз ко Дню Победы. С годами мемориал пришел в плачевное состояние, и только в этом году городские власти выделили на реконструкцию памятника сразу громадные деньги. 44 миллиона гривен. Это более 5 миллионов долларов. Строители рассказывают, что сверху памятник почистят и помоют, а внутри мемориала оборудуют огромный подземный музей. Мемориал будет дополнен новым памятником, монументом партизанам и подпольщикам. Кроме того, у мемориала установят специально отлитый ко Дню Победы 850-килограммовый колокол памяти, при изготовлении которого использовались патронные гильзы, найденные на местах боев. Вокруг памятника создадут зону отдыха для ветеранов, установят новое освещение. Строители работают полный световой день, без выходных, и уверены, что к 9 мая успеют завершить все работы. Начальник управления капитального строительства Донецкого горосполкома Федор Федоренко говорит, что на специальную площадку мемориала установят и новую военную технику.
Это будет тоже к 9 мая здесь уже установлено. Внутри в перспективе подразумевается устройство филиала краеведческого музея, в котором будет раскрыта тема победы Великой Отечественной войны. Часть художественного музея сюда перейдет, здесь перейдут картины.
Торжества в Донецке начнутся 7 мая спортивными состязаниями, а 9 мая состоится театрализованное представление «Взятие Берлина» с участием солдат Донецкого гарнизона. Начальник управления культуры и туризма Донецкого горосполкома Николай Юренко заверяет, что ветераны и гости праздника увидят большую тематическую концертную программу.
Мы ожидаем гостей и из России, и из городов побратимов, и понятно, я сказал, что будут гости со всей области и наши донецкие ветераны войны.
Готовят ко Дню Победы интересную экспозицию и областной краеведческий музей. Здесь к 9 мая откроют сразу три выставки – плакатного искусства, писателей-фронтовиков и военных писем. Представят весточки с фронта и тыла, а также письма молодежи, угнанной в Германию. Всего более 100 экземпляров писем. Ярослав Колгушев для Радио Свобода, Донецк.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. Число жертв беспорядков в Бишкеке увеличилось до 79. В больницах республики скончались 3 человека. В пятницу стало известно, что новые власти Киргизии готовят документ, который заменит Конституцию и позволит лишить президента Курманбека Бакиева неприкосновенности. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» Бакиев заявил, что готов обсуждать вопросы своей отставки. Соединенные Штаты приостановили использование для транспортировки военных в Афганистан авиабазы «Манас» в Киргизии из-за нестабильной обстановки в этой стране. В дагестанском городе Кизляр в результате драки со стрельбой 3 человека погибли, 4 ранены. В Ижевске сегодня пройдет акция протеста с требованием отставки руководства Удмуртии. Ожидается, что в акции примут участие до 2000 человек. Сообщается, что протестующие намерены пройти маршем по центральной улице города. Во Владивостоке прошла акция протеста военных ветеранов против поспешных реформ в российской армии. По данным правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие около 100 человек. Акция была согласована с властями. Президент России Дмитрий Медведев выступил за заключение Соединенными Штатами двустороннего договора по вопросам усыновления детей. В интервью американской телекомпании ABC Медведев заявил, что если такой договор не будет заключен, Россия может заморозить процесс усыновления российских детей гражданами США. Поводом для этих высказываний стал случай с усыновлением 8-летнего Артема Савельева. Украина поставила перед Россией вопрос о повышении арендной платы за пребывание российского Черноморского флота на базе в Севастополе. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Президент Польши Лех Качинский с частным визитом посетит сегодня мемориальный комплекс в Катыни, где похоронены тысячи поляков, расстрелянных НКВД в 1940 году.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Челябинск. Существует ли закон для детей больших начальников? Самара. Конная милиция на улице Демократической. Псков. Превысил скорость, плати два раза. Ижевск. Милиционеры с правозащитниками встречаться не пожелали. В этой же части программы прозвучит разговор с умным человеком, а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, за чей счет власти Ростова-на-Дону хотят подремонтировать город перед саммитом Россия-ЕС.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Весь Челябинск всколыхнула история нашего земляка Валерия Фадеева, который вот уже пятый год пытается добиться справедливости. Его на тротуаре сбила машина, которую управляла 19-летняя девушка, дочь высокопоставленного чиновника из силовых структур. Валерий месяц пролежал в коме, стал инвалидом, ему требуется дорогостоящее лечение. А следователи отказались даже возбуждать уголовное дело. На днях Валера записал видеообращение к президенту России. Он плохо и медленно говорит, поэтому паузы и ошибки при монтаже пришлось убрать. Челябинец записал свою письмо Дмитрию Медведеву на обычную веб-камеру. Оттого и звук не очень качественный. Однако смысл этой истории понятен.
Дмитрий Анатольевич, обращаюсь к вам за защитой 10 ноября 2005 года, 23:45, Арбузова Евгения Алексеевна, управляя автомобилем Мазда, произвела наезд на меня и Ахмадеева Илью, моего друга. В результате ДТП мне причинена тяжелая открытая черепно-мозговая травма, сделала меня инвалидом второй группы. Потом кома месяц, потом две пластины туда и сюда. А девочка через 3 месяца уже каталась на новом джипе в Лексусе.
Говоря о пластинах, Валерий показывает на голову. Выписка из его амбулаторной карты занимает почти полстраницы. Здесь и закрытый перелом обеих костей левой голени, и травматический шок, и кома второй-третьей степени, и перелом костей черепа со сдавлением субдуральными гематомами.
У меня нету денег, чтобы нанять адвоката, чтобы как-то купить нормальные таблетки, вылечиться от эпилепсии. Каждый день иногда при горсти таблеток, которых я пью, каждые 12 часов у меня приступы. На улице, дома, неважно. Я иногда путаю слова, иногда говорю медленно, плохо. До этого я вел нормальную жизнь.
Авария, так резко и беспощадно изменившая жизнь Валерия Фадеева, случилась поздним ноябрьским вечером в центре Челябинска. До нее Валера был музыкантом, альпинистом, занимался рекламой. Сегодня он инвалид, и все мечты и планы остались в прошлом. Вот он стоит на перекрестке Энгельса и Ленина, вспоминает те секунды.
Близко и просто удар быстро. И быстро на меня. Я не знаю, какая скорость, но было. Но просто быстро все это произошло и все.
В тот вечер с Валерой был его друг Илья Ахмадеев. Они как раз попрощались. Валера остался на тротуаре у светофора, а Илья пошел переходить дорогу на зеленый свет. Мазда Евгении Арбузовой вылетела на перекресток, сбила сначала Илью, потом Валерия и въехала в остановочный комплекс. Говорит Илья Ахмадеев, ему повезло больше.
Самое сильное, потерял память на 2 месяца и опомнился, пришел в себя только в первой ГКБ, через 2 месяца, в Новый год. Я стал соображать, что происходит.
В больнице, когда Валерий очнулся, Евгения с виноватой улыбкой извинилась, сказав, что не хотела такого. А ее мама заявила, подавайте в суд, если хотите, все равно у вас ничего не получится, у нас хорошие связи. И здесь и в Москве. Надо отметить, что семья Арбузовых потратила около 300 тысяч на лечение пострадавших в аварии. Потом Валерий отсудил 100 тысяч морального ущерба, который получал небольшими суммами в течение года. В дальнейшем семья Арбузовых устранилась от этой истории. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела, не помогла и прокуратура, несмотря на нескольких очевидцев происшествия, слова которых подтверждает вину Арбузовой.
Явная необъективность сразу стала понятна, когда выяснилось, что отец Арбузовой является высокопоставленным офицером управления ФСБ по Челябинской области и располагает, соответственно, большими связями правоохранительных органов. Мои обращения в прокуратуру Челябинской области, прокурору Войтовичу были отказаны 8 раз в возбуждении уголовного дела. Сразу же понятно, что тот прав, у кого больше прав и у кого больше денег. Требую объективного рассмотрения дела, установления виновных, включая должностных лиц и лжесвидетелей, а также их наказание в соответствии с законом. Я надеюсь на вашу помощь, господин президент.
Валера живет лишь на деньги, которые собирают для него друзья. Он не может работать, плохо контролирует свои движения, не в состоянии сосредоточиться, подвержен эпилептическим приступам. Он очень хочет вылечиться, чтобы можно было найти работу. При этом говорит, что не желает зла той, по чьей вине сломана его жизнь. Евгению Арбузову он давно простил. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарский программист, в прошлом депутат горсовета Георгий Кутузов, попал в больницу после задержания милицейским конным патрулем. Инцидент произошел 11 марта, когда возвращавшийся с работы Кутузов был остановлен у своего дома патрулем конной милиции. Две сотрудницы патрульно-постовой службы конного батальона УВД Самары, по словам Кутузова, заявили, что он пьян, и предложили проследовать с ним в отделение милиции. Затем, как рассказывает свидетель инцидента, одна из сотрудниц милицейского конного патруля приковала Кутузова наручниками к стремени лошади, чтобы таким образом доставить его в милицию, рассказывает Георгий Кутузов.
Я говорю, а в чем дело, собственно говоря? Вы находитесь в нетрезвом виде, мне надо вас припроводить в пункт, где проверят ваше состояние, значит, оставить определенные бумаги. Я говорю, я милиции не сопротивляюсь, не возражаю. На правую руку она одевает наручники. Вторую часть наручника она пристегивает где-то между седлом и стременем. Там примерно 20-миллиметровое вот такое кольцо на брезентовом ремешке. И говорит, что сейчас мы проделаем путь. Эта девушка была не на коне. Держала коня под усы. В это время кто-то очень резко нажал на сигнал. И лошадь потащила меня в то время, когда я уже был без сознания. Потому что сначала был удар, я потерял сознание и очнулся на следующий день в больнице. По рассказам очевидцев, лошадь меня тащила до тех пор, пока наручник не оторвался от крепления седла. То есть она, в принципе, могла меня до ипподрома тащить. Там конюшня находится.
Георгий Кутузов был доставлен в нейрохирургическое отделение одной из самарских больниц, где ему была сделана операция. Начальник милиции общественной безопасности УВД Самары Игорь Сизоков рассказал журналистам, что милиционеры, задерживая Георгия Кутузова, действовали по закону о милиции.
У нас с 14 до 18 по улице Демократической предусмотрен конный патруль. Это в составе двух кавалеристов, милиционеров-кавалеристов. Неся службу по этой улице, во дворе дома по Георгия Димитрова, дом 112, они обратили внимание, как молодой человек ругался с двумя гражданами. Это парень молодой, тоже девушка. То есть при этом он использовал, не стеснялся использовать нецензурные выражения. В связи с тем, что совершалось правонарушение, сотрудники милиции, вот эти два наших конных наряда, обязаны были реагировать вот на это правонарушение. Подъехал один из милиционеров-кавалеристов, представился вот этому гражданину, представил ему служебное удостоверение и потребовал прекратить вот изъясняться на нецензурной лексике, на что мужчина переключился вот с этих двух гражданских людей на сотрудника милиции. В частности, он начал ее оскорблять, унижая ее честь и достоинство как женщину, сотрудника была у нас женщиной, и также оскорбляя честь и достоинство сотрудника милиции. Кроме того, он начал ее стаскивать с лошади, потянул ее за штанину, девушка, сотрудник, упала с лошади и ударилась об лед. А увидев вот эту ситуацию, подъехал второй милиционер-кавалерист, также тоже девушка, Она забрала, которая представлялась лошадь, и отъехала в сторону. Вот этот мужчина, увидев, что подъезжает второй сотрудник, стал убегать. В это время проходил мимо сотрудник в форме сотрудника ГИБДД. Вот этот сотрудник помог задержать этого гражданина совместно с нашим милиционером-кавалеристом. Учитывая, что он оказывал сопротивление, к нему были применены спецсредства. В частности, были одеты наручники на руки. То есть все это действовалось в рамках закона о милиции. В этом плане сотрудники милиции своих полномочий не превысили.
По словам начальника милиции общественной безопасности УВД Самары Игоря Сизокова, в отношении Георгия Кутузова сейчас направлены материалы в Следственный комитет о принятии решения о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Таким образом, пострадавший от конного патруля сам стал подозреваемым в оскорблении сотрудников милиции. Как рассказала свидетельница задержания Георгия Кутузова Ирина Моисеева, мужчина не нарушал общественный порядок, вел себя культурно и просил отпустить его. Однако, по словам Ирины Моисеевой, несмотря на просьбу Георгия Кутузова, одна из сотрудниц конного милицейского патруля приковала мужчину наручниками к стремени лошади. Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев намерен привлечь к уголовной ответственности милиционеров конного патруля, приковавших Георгия Кутузова к стремени лошади. Однако, по словам депутата, управление Следственного комитета при прокуратуре промышленного района Самары не нашло в действиях сотрудников милиции признаков состава преступления. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире Псков, Анна Липина. Автолюбитель Станислав Сазонов стал первым псковичом, обратившимся в суд с иском против системы взимания штрафов, сложившейся в псковской ГИБДД. Рассказывает Станислав Сазонов.
Я превысил скорость на 20 км в час, за что мне выписали штраф в постановлении квитанции в размере 300 рублей. Я 30 дней штраф оплатил, сохранил случайно квитанцию. Если обязанности такой у меня прямой сохранять, ее нет. Далее. Мне спустя 4 месяца приходит постановление о возбуждении исполнительного производства от службы судебных приставов, где мне приказывается оплатить этот же штраф за это же постановление. Повторно. И объясняется, что в случае, если не уплачу, ко мне там будут применены принудительные меры различные, в том числе и штрафные санкции дополнительные сверх этого штрафа.
Стоит пояснить, что система учета уплаченных штрафов ГИБДД в Пскове не работает. Гражданин платит штраф через сберкассу в управление казначейства, а оттуда деньги перечисляются в УВД. Но вот поименно, чьи штрафы поступили, учета фактически нет. Псковские автомобилисты самостоятельно прибывают со своими оплаченными квитанциями в ГИБДД и, отстояв очередь, демонстрируют их инспектору, который вручную вносит данные об уплате штрафа в компьютерную базу. Если автомобилист этого не сделал, он рискует быть оштрафованным повторно. Пскович Станислав Сазонов считает, что такое положение дел незаконно, и обратился в Псковский городской суд.
На меня незаконно возложена обязанность, а именно по повтору. Плате административного штрафа, который мною уплачу. ГИБДД, по логике вещей, так, во-первых, орган публичный, плюс имеет дело с финансами, должен вестись надлежащий финансовый учет. Уплатил, не уплатил. Он логически вытекает этот учет из статьи 20.25, которая устанавливает за неуплату штрафа в срок ответственность до 15 суток административного ареста. И то есть получается, что не сохраняя чек и не имея единственного доказательства, это только чек, меня могли привлечь либо в двойной сумме штрафа, либо посадить в арестный дом до 15 суток.
Станислав Сазонов недоумевает, почему на региональном уровне не ведется учет уплаченных штрафов.
С кем я не говорил, особенно с лицами мужского пола, кто чаще всего, как правило, там превышает скорость, ни одного не было человека, который бы по 2-3 раза не платил. Вопрос в том, как реализуется мое право на презумпцию невиновности, учитывая то, что если я не сохраню чек, то все, получается, у меня нет никаких доказательств. С меня бы взыскали бы, еще бы и посадили. А у госорганов огромное преимущество. И, во-первых, много они презумируются, что все знают закон, они там и так далее. А я, по идее, вообще безграмотный.
На судебном заседании судья отметил, что подобное заявление рассматривается впервые, рассказал Станислав Сазонов.
Не судебное заседание, а просто такие вот разговоры на кухне. То есть спросили представителя госавтоинспекции. Он сказал, ну да, мы учета не ведем, а что такого? Вот именно так. То есть, говорит, я после того, как 30 дней прошло, все постановления без разбора в одну пачку и отправляю в приставом, потому что иначе у меня какие-то взыскания будут дисциплинарные. Это моя работа. Все, без какого-то учета просто отправляю. И получается тупиковая ситуация. И судья вынес решение о том, что ГИБДД в данном случае ненадлежащий ответчик, хотя как он ненадлежащий, если он нарушает мои права.
Псковский автомобилист еще раз обратился в суд с иском, в котором в качестве ответчика просил назначить представителя финчасти УВД по Псковской области. Сотрудница обосновать сложившуюся систему не смогла.
Небольшая недоработка, скажем так.
В итоге судья принял решение признать действия сотрудников милиции о наложении повторного штрафа на Станислава Сазонова незаконным.
Направление судебному приставу исполнителю постановления о наложении административного штрафа в отношении Сазонова Станислава Игоревича для принудительного взыскания суммы административного штрафа незаконно.
Станислав Сазонов надеется, что в ГИБДД теперь решат проблему учета оплаты штрафов. В противном случае городской суд будет завален исками автовладельцев. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Почти год в Ижевске работает Прикамский правозащитный центр, который находится в партнерских отношениях с межрегиональной правозащитной организацией «Агора». Руководитель «Агоры» Павел Чиков в начале этой недели предложил всем заинтересованным сторонам в Ижевске обсудить концепцию реформирования МВД. Этот документ выработан правозащитниками под эгидой фонда «Общественный вердикт» и московского представительства международной амнистии. К обсуждению приглашались в первую очередь представители региональных органов внутренних дел, других силовых структур, правозащитники, депутаты, журналисты. Откликнулись представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний, Общественной палаты Удмуртии и ряда общественных организаций. От МВД Удмуртии не было никого. Одним из первых высказался Александр Радевич, Центр социальных и образовательных инициатив, Общественный совет при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
У нас вообще общество, в принципе, не любит власть. Более активно не любит милицию. Но у нас не любит и каждый конкретно своего начальника. Как правило, это сейчас частный сектор, либо это социальный сектор, где мало денег платят. У нас много что не любит, но при этом мало кто что сделает.
Лариса Фефилова, региональный представитель движения «За права человека», обратила внимание на то, что опыт зарубежных стран на российской почве может дать обратный результат.
Принятие закона о защите свидетелей. Хороший опыт, который много лет существует за границей, действительно приводит к защите свидетелей. К сожалению, у нас в России с применением нашего менталитета, нашего законодательства превратился в институт помощи очередной фабрикации уголовных дел. Практически 80% тяжелостатейных и безнадежных дел у нас раскрывается, фабрикуясь именно с помощью засекреченных свидетелей. Опыт западной страны у нас может переиначиться против самого же населения.
Зам начальника управления ФСИН Владимир Лукашов возражал против того, чтобы рассматривать силовиков и граждан как противостоящие силы.
Противостояние общества и МВД – это неправильно, потому что в этом же МВД работают люди, с которыми мы встречаемся в подъезде, в столовой, на улице. Текучка в МВД очень большая, они приходят в МВД и уходят из МВД. Как бы нас не критиковали, но несколько лет назад начальник нашего управления сказал, те люди, которые сидят у нас, это те же люди, которые завтра пойдут с нами в окопы, это люди, которые с нами живут в одном подъезде, случись война, мы вместе будем защищать Родину. Воспитывать же ожесточенность у этих людей мы не имеем права.
Предложение авторов концепции, чтобы социальный состав милиции точно соответствовал социальной стратификации общества, вызвал дискуссию.
Милиция по своему составу должна представлять точный срез общества, которому она служит, иметь такое же соотношение по гендерному, национальному и так далее. То есть, значит, и по образовательному уровню тоже. И конфессиональному
5% должны быть сумасшедшие.
Давайте не будем оскорблять друг друга.
Адвокат Прикамского правозащитного центра Владимир Сафонов считает, что насилие со стороны сотрудников милиции порождено системой круговой поруки и безответственности. Глубокий пессимизм по поводу самой вероятности возможности реформирования системы МВД попытался опровергнуть руководитель межрегиональной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Вы не поверите, с каким уровнем давления, в том числе со стороны МВД и других государственных органов, сталкивалась моя организация на протяжении последних 6 лет. Но в конце прошлого года оказалось, что наш востребован по линии реформирования МВД.
Высказывание Виктора Евдокимова, помощника депутата Госдумы Михаила Петкевича, прозвучало как резюме.
Каждый со своей колокольни, но в общем-то мы об одном говорим. И я категорически согласен, что действительно начинать с чего-то надо, но точно не с МВД. И однозначно реформу надо вести во всех направлениях. И на мой взгляд, главная беда нашего общества, это все-таки наша судебная система. И тот же милиционер, когда он будет уверен в в том, что суд не встанет на его защиту, он себя будет по-другому вести.
Такие обсуждения правозащитники сейчас инициируют повсеместно. В заключении участники получили сборник документальных материалов, изданных Агорой совместно с «Новой газетой» под заголовком «Милиция эпохи распада», из которого со всей очевидностью следует, что система милицейского, прокурорского и судебного произвола абсолютно идентична для всех российских регионов. Меняются лишь фамилии жертв и палачей. Мириться с этим, считают правозащитники, больше нельзя. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях оренбургский режиссер Валентин Ржанец. Вопросы задает Елена Стрельникова. Интервью она взяла прямо за кулисами театра.
Как вы считаете, в каком состоянии сегодня находится культура в провинции?
Не то, что в провинции. Культура сегодня вообще находится в упадочном состоянии, скажем так. А в провинции это некая вотчина неких людей, которые, собственно говоря, устоялись в ней за достаточно долгое уже время. То есть они вокруг себя очерчивают некую поляну, пытаются не допустить туда свежих и талантливых людей, пытаются не дать возможности вырасти каким-то новым талантом. Но почему? Потому что тогда они займут их места просто-напросто. И эти люди, которые сегодня этим всем руководят и которые сегодня пытаются выдать себя за тех, кто делает культуру, в общем-то, в провинции это процветает гораздо сильнее, чем, скажем, в столице, либо еще бы, где бы то ни было. Это и театры провинциальные, это и художественные галереи и прочее. То есть все кем-то захвачено, и главное не пущать, потому что на темном небе звезды блещут ярче.
Современные местные театры, они как сегодня выглядят? Какой репертуар?
Ну, на мой взгляд, провинция провинции рознь, конечно. То есть мне сложно сказать, вот какой именно репертуар. Какой-то тематики такой определенной, которая бы несла за собой какую-то идею, там, чтобы театр следовал какой-то там линии, там, скажем, репертуарной или там культурной и так далее. В общем, это не происходит. Нет, все зависит от человека.
Чего не хватает тогда?
Да просто нужно, чтобы пустили, наконец, талантливых людей. Просто пустили. Просто дали им возможность, молодым ребятам, которых у нас полно абсолютно, и местных, и приезжих, каких угодно. Просто их пустили, дали им возможность работать элементарно, и все. Нет, сегодня стоят заборы. Сегодня никто не хочет их пустить, потому что они невыгодны, они неинтересны, они неудобны. Удобны винтики, которых можно вкрутить куда надо, вывернуть откуда надо и создать ту конструкцию, которая удобна тебе. Все.
Но ведь каждый год Оренбургский институт искусств выпускает актеров, выпускает талантливых ребят. И они что, не попадают сюда, в местную сферу культуры?
Я бы не стал так настаивать, что каждый год институт искусств выпускает талантливых ребят и что-то это такое. Может быть, кто-то из них и талантлив и так далее. Но всегда возникает вопрос, а судьи кто? А где те педагоги, которые воспитывают эти? А кто их, собственно, воспитывает? Ну, если бы это были какие-то известные фамилии, если бы мы знали об этих людях, что они чего-то достигли, какие-то талантливые работы за ними есть и прочее. А ведь мы даже не знаем этих фамилий, мы даже не знаем этих людей, собственно, кто воспитывает вот этих молодых ребят. Да, кто-то может проявиться сам, кто-то чего-то может сам достигнуть, кто-то на чем-то примере там и так далее. Повезет, удастся где-то прислониться, возможно. Но сказать, что воспитывает, нет, смены нет. Сегодня смены нет, по той простой причине, еще раз говорю, талантливые люди сегодня, тем, кто захватил, собственно говоря, места, вот эти вот театры, галереи, картинные, там, я не знаю, музеи и прочее, невыгодны они, не нужны, ибо они будоражат, они дают возможность спокойно жить.
Светлого будущего не предвидится, получается, да, картина такая, таланты не пускает, развития нет.
На сегодняшний день, на мой взгляд, при сложившейся системе кардинального решения вопроса нет. Реально нет. Потому что сегодня не существует ни ярмарки актеров, ни ярмарки там, режиссеров, ни ярмарки художников и так далее. В первую очередь это жилье. Ведь никто не обеспечивает людей, которые занимаются искусством, ни жильем, ни там, какими-то социальными льготами, ни какими там, я не знаю, там, субсидиями там, и так далее. Ничем абсолютно. Потому что то есть, они брошены просто на волю некой судьбы, некой реки, которая куда вынесет, туда и вынесет. Да с удовольствием бы заканчивающие в Москве или в Питере ребята, которых действительно учат талантливые люди, которых мы знаем поименно всех, приехали бы и работали здесь сегодня с удовольствием. Но им негде жить, им не на что жить.
На вопросы нашего корреспондента Елены Стрельниковой отвечал оренбургский режиссер Валентин Ржанец. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Недавно жильцы дома на пересечении улицы Большая Садовая и проспекта имени Буденного получили от дирекции муниципального имущества и благоустройства города заманчивое предложение провести капитальный ремонт ротонды, венчающий этот памятник истории и культуры регионального значения. Предположительная стоимость работ 2 миллиона 200 тысяч рублей. Уникальная ротонда, венчающая высотку на Большой Садовой, была недавно отремонтирована, но снова буквально рушится на глазах. По подсчетам жителей, только треть денег, собранных ими, была потрачена на реконструкцию. Куда делись остальные средства, неизвестно. Как считают сами жители дома, очередное предложение пока по ремонту является попыткой повлиять на них перед саммитом Россия и ЕС, который пройдет в Ростове в конце мая. Ведь дом находится на очень видном месте. Поэтому отнеслись люди к новому предложению достаточно скептически. Вот что сказал по этому поводу один из жильцов Юрий Соколов.
Конечно, мы участвовать будем, ясное дело. Мы, во-первых, пустим туда этих самых, которые будут делать реконструкцию, откроем им чердак, ротонду. Конечно, все препятствовать не будем. Ну, если речь идет о деньгах, насчет того, что деньги собрать жильцов, так, то есть где кура, где мой дом?
Предстоящий саммит России и ЕС теперь часто обсуждается жителями этого дома, продолжает Юрий Соколов.
Дело в том, что со стороны Садовой, кафе «Золотой Колос», там возведены два забора. Там «Золотой Колос» собрался делать подземное кафе, которое будет располагаться в подвалах. Так вот, эти заборы, они как, будут убраны или нет? На ротонду, может, из саммита никто не взглянет. А эти самые заборы на Садовой, они просто сразу бросаются в глаза и уродуют фасад. Мы не против кардебалета, но только дайте деньги за подвалы.
В общем, жители дома уж точно не собираются тратить свои деньги до тех пор, пока коммунальщики не скажут, куда потратили прежние. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом. Но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».